Она была проворна и легка, это надо признать. Но измученная морской болезнью, утомленная постоянным напряжением сил в борьбе с качкой, она не должна была добраться до цели. Тем не менее, Сьюзан это сделала, и я увидел, как она размахивает фонарем в другом конце трюма. Мое восхищение ее смелостью могло сравниться разве только со злостью на ее поступок. Ну что она, интересно, собиралась сделать с этими гробами, когда найдет? Принести их обратно по одному подмышкой? Но их там не оказалось, так как, осмотрев все, она покачала головой. И вот она уже шла обратно, а я предостерегал ее криком. Но крик вдруг застрял у меня в горле, обратившись в шепот. Правда, она не услышала бы и крика. Громыхающий, шатающийся контейнер, разогнавшись под уклон, после того, как Кампари резко клюнул носом в неожиданно глубокую впадину между волнами, ударил ее в спину, бросил на пол и потащил перед собой, как будто был наделен человеческой, вернее, бесчеловечной склонностью ко злу, и вознамерился лишить ее жизни, прижав к передней переборке. И только в последний миг перед тем, как ей умереть, Кампари начал выбираться из ямы. Контейнер заскрежетал, остановившись в 3 футах от переборки, а Сьюзан осталась неподвижно лежать между ними. Я был, по крайней мере, в 15 футах от нее, но совершенно не смог восстановить в памяти, как сумел добраться туда и обратно. Хотя все же сделал это, ибо неожиданно мы оба оказались на нашем островке безопасности, и она прильнула ко мне, как будто я был последней оставшейся ей в мире надеждой. «Сьюзан!» — хриплый голос мой как будто принадлежал кому-то другому. «Сьюзан, вы ранены?» Она прильнула еще ближе. По какой-то чудесной случайности в правой руке у нее по-прежнему горел фонарь. Было это где-то у меня за спиной, но отраженного от борта света было достаточно, чтобы осмотреться. Маска ее была сорвана, оцарапанное лицо кровоточило, забрызганные грязью волосы растрепались, одежда промокла, а сердце билось, как у попавшей в ловушку птички. Совсем не к месту меня посетило непрошенное воспоминание. Воспоминание об очень выдержанной, прелестной, ядовитой, мнимо заботливой юной леди, которая 2 дня назад спрашивала меня о коктейлях. Но это видение померкло, только возникнув. Несоответствие было непомерным. «Сьюзан», — переспросил я, — «вы не ранены?»
«Я не ранена».
Она глубоко вздохнула, точнее сказать, не вздохнула, а содрогнулась.
«Просто я так испугалась, что не могла пошевелиться».
Она взглянула на меня своими зелеными глазами, невероятно большими, на белом, как мел, лице, и уткнулась мне в плечо. Показалось, что она собирается меня задушить. К счастью, это продолжалось недолго. Я почувствовал, как слабеют ее объятия, увидел, как сдвинулся луч от фонаря. И вдруг она сказала до странного обыденным голосом.
«Так вот они».
Я обернулся. Они действительно были тут, не дальше, чем в 10 футах. 3 гроба. Карьерос уже разбил ящики. Аккуратно стояли, покрытые брезентом, между перегородкой и переборкой, в полнейшей безопасности. Как это не уставая повторял Тони Карьерос, его отец ничего не упускал из виду. Темные блестящие гробы с черными кистями и бронзовыми ручками. На одном из них на крышке была прибита табличка, то ли медная, то ли бронзовая. Трудно было разобрать. «Это упрощает дело». Голос мой почти совсем вошел в норму. Я взял было молоток и зубило, захваченные из кладовки боцмана, но тут же бросил их. «Тут, кроме отвертки, ничего не понадобится. 2 из них должны быть пустыми. Дайте мне фонарь и оставайтесь здесь. Постараюсь закончить как можно быстрее».
«Будет еще быстрее, если я подержу фонарь».
Ее голос был еще спокойнее моего, но пульсирующая голубая жилка на шее говорила, чего стоит ей это спокойствие.
«Поторопитесь, пожалуйста».
Мне было не до споров. Я взялся за конец ближайшего ко мне гроба и хотел подвинуть его поудобнее для работы. Не тут-то было. Он застрял между 2 другими. Тогда подсунул руку под гроб, пробуя его приподнять. и вдруг нащупал пальцем дырку в дне. Затем другую, третью. Ха, обшитый изнутри цинком гроб с отверстиями в дне. Это было по меньшей мере странно. Выдвинув гроб, принялся за шурупы. Они были бронзовые и очень большие, но и отвертку из боцманской кладовки я взял немаленькую. И кроме того, меня все время свербила мысль, что если скормленный часовому наркотик был столь же плох, как и обезболивающее, вколотое мне в ногу, то он вполне уже может просыпаться. Если уже не проснулся. Так что крышка слетела с гроба в считанные секунды. Под крышкой, вместо ожидаемого мною крепа, я увидел старое затрапезное одеяло. Возможно, в этой стране существовали отличные от общепринятых погребальные обычаи. Я стащил одеяло и убедился в своей прозорливости. Обычаи их действительно были своеобразны. Вместо тела покойного у них, оказывается, было принято укладывать в гроб аматоловые шашки, набор детонаторов и небольшую квадратную коробочку с проводами, по всей вероятности, часовой механизм.